Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. У 2017 годзе расіяне плануюць даставіць у Беларусь больш за 4000 вагонаў з ваенным грузам. Абмяркуем чарговы нацыянальны адбор на Еўрабачанні 2017. У цэнтры Мінска тыдзень жывуць без каналізацыі і вады. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі з'явіліся паведамленні, што ў наступным годзе Міністэрства абароны Расіі плануе адправіць у Беларусь больш за 4000 вагонаў з ваеннымі грузамі. Натуральна, што такая інфармацыя шакавала грамадскасць. У інтэрнэт-прасторы нават пачаліся размовы пра верагодную спробу анексіі Беларусі расіянамі. З гэтай нагоды мы запрасілі ў студыю ваеннага эксперта Аляксандра Лесіна, размаўляе з ім Ілля Маліноўскі. Прывітанне, Ілля, ці сапраўды ўсё так страшна, як пишуть у интернете.
Привітання.
Добрый день.
Привітання і вам. Коли ось порівнювати з 2015-16 годами, то такі перевозки складали тільки 125 і 50 вагонів відповідно. Тобто в наступному році вагонів буде у 30 і 60 разів більше відповідно. Гучить жахливо, погодіться, але не будемо нагнітати, зададим ось це питання експерту воєнному Олександру Олесіну.
Ну, вот еще с детства, со школы меня волновал такой вопрос. Почему на границе Неман 600 тысяч войск Наполеона вступило, а всего 120 участвовало в битве под Бородино? То есть эти все войска, они были расставлены вдоль пути сообщения, станций, запасов, ну, то, что мы сейчас называем инфраструктурой. То есть только так можно оккупировать страну. То есть примерно нужно даже, может быть, больше войск, чем вести битву для того, чтобы оккупировать. Если мы посмотрим, что можно перевести на этой 4000 там, с копейкой вагонов, то окажется, что всего лишь мотострелковую дивизию, и то не полностью. Если она будет по штатам военного времени, то и 4000 вагонов не хватит. Потому что там не только танки, пушки и так далее, но больше всего это служба обеспечения. Ведь боекомплекты, пайки, заправки, вещевое имущество и так далее. И в результате получается громадная махина, которая, может быть, только на одну треть состоит из боевых войск, а дальше идут службы обеспечения. Поэтому 10, 15, даже 20 тысяч человек, которые могут приехать к нам в составе этой дивизии, явно недостаточно для того, чтобы даже по солдатику расставить на всех наших важнейших станциях, перекрестках, мостах, бензозаправках, там, электростанциях и так далее. Поэтому, конечно, этого количества войск не хватит, чтобы контролировать Беларусь, тем более Украину и тем более страны Балтии. Я думаю, что, конечно, они имеют конкретной целью отрепетировать перевозку, переброску войск из мест расквартирования в России, подъельней, на территории Беларуси в случае возникновения угрожаемого периода. Это когда, ну, будет ясно, что может скоро возникнуть война. И это, кстати, в нашей военной доктрине записано, что первые бои ведут белорусские войска. Они как бы мобильной обороной позволяют мобилизовать наших призывников и запасников. И подождать, пока придет помощь из России. Но из России первым, конечно, придут воздушно-десантные войска. Будут сброшены. А затем, под их прикрытием, сюда будет переброшено соединение, а может быть, не одно российских войск. И поступит оно в распоряжение белорусского генерала.
Ну, как потлумачить ситуацию, в 2017 году нас чекают совместные масштабные учения россиян, белорусов и сербов, коли не помиляюсь, так?
Нет, сербов это отдельно. Это Запад 2017 это чисто белорусские с российскими учениями.
Ага. Угу. И вот именно для этих учений нібыта и будет притягнуто вот этих 4000 вагонов с нечем. Коли мы говорим про то, что этих войск у них не хопить для аннексии Беларуси, то есть же такой вариант, что это просто официально, они перекидывают вот в этой войске, начинается некая там деятельность, уже не связанная с учениями, и за час, покуль тримается вот эта дивизия, довозите еще войско?
Все дело в том, что по соглашению они не могут больше 2 месяцев здесь присутствовать, эти войска. Вот. Ну и кроме того, я думаю, что если вспомним то, о чем мы говорили в предыдущем, так сказать, случае, в условиях нелояльности населения, наличие специальных формирований диверсионных и так далее, обеспечение этой дивизии всем необходимым становится сухопутным путем весьма проблематичным, воздушным достаточно, тоже учитывая средства ПВО Беларуси. Ну и белорусская армия все-таки как-никак 45 тысяч боевых штыков насчитывает. И я думаю, что, конечно, если, не дай бог, такая ситуация возникнет, она повредит прежде всего России. После Украины, ну, это будет последним, так сказать, будет последняя капля в потерю ее суверенитета и международного авторитета. Потому что если Украина, можно было сказать, что там население хочет, желает, то оккупирование независимого государства белорусского это поставит вопрос сразу на уровне ООН, Совета Безопасности и так далее. Поэтому я этот вариант отметаю.
Ну, можно же починать с области, але. Мы запытали у жыхароў столицы, ці ёсць для Беларуси некая военная небяспека, из якого боку, на их думку. Давайте послухаем отказы.
Давай.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Часто у нас проводятся войсковые учения некие. А ці сапраўды есть некая небяспека на сегодня войсковая для нашей страны?
Это скорее вопрос престижа, скорее. Поддержание уровня, чтобы видели другие державы, что это не та страна, в которую можно спокойно войти. Конечно, открытый конфликт, как мне кажется, на данный момент не очень вероятен, но вполне нужно быть и к такому, конечно, готовым.
У всех есть проблемы, но я думаю, пока нас это не коснется.
Но если ждать какого-то нападения, то, скорее всего, либо со стороны Украины, либо со стороны Европы. Потому что там сейчас происходят бои, но и потому что Беларусь еще до сих пор как бы поддерживает хорошие отношения с Россией и с Украиной. А Россия, наоборот, то, чтобы Беларусь определилась. И вот из этого плана может возникнуть конфликт.
Возможно, люди не говорят про это. Ну, зачем говорить, чтобы паника была? Но мне кажется, нет, потому что у нас даже больше нет никаких угроз, потому что Беларусь в основном имеет хорошие отношения с другими странами, и мы хорошо общаемся с Россией, там, Катар, там, какие-то еще страны есть. Лично у нас в Беларуси нормально все с этим.
Я думаю, что мы находимся под защитой, и, ну, Россия в первую очередь.
Это были ваши слова.
Ну, вот такие отказы мы почули на улицах Минска. Тем часом украинские СМИ так само активно обмерковывают тему махчимой аннексии Беларуси россиянами, узгадывающие так и нереализованные домовленности Беларуси и России по введению единой валюты, коллективное керование союзной державы и так далее. Мовляв, у ближайший час все эти откладенные пункты и однания могут начать реализовываться. Ну, мы станем фактически одной краиной, могут объединяться войски. Насколько, на ваш погляд, это реально в уголе?
Ну, прежде всего, чтобы предварительные договоренности вступили в силу, надо, чтобы они были законодательно оформлены. Чтобы высшие законодательные органы обеих стран приняли соответствующие документы. Такого нет, я думаю, будет уже не скоро. Потому что на самом деле мы видим охлаждение отношений между Беларусью и Россией, и прежде всего по экономическим соображениям. И, в общем-то, можно сказать, что единая армия у нас уже есть. Ведь у нас существует единая региональная группировка ПВО, которой командует белорусский генерал. Будет общая группировка сухопутных войск, вот куда войдет вот эта вот дивизия. И она тоже будет под руководством белорусского генерала. И, в общем-то, это существует очень давно. Мы здесь с россиянами учимся, выезжаем в Россию учиться и так далее, и так далее. Из этого еще ничего не следует о том, что завтра будут россияне здесь командовать и поведут белорусско-российские войска на Украину. Вот поэтому, я думаю, это здесь мы имеем дело с актом информационной войны. Украина, конечно, хочет поссорить Беларусь с Россией, и мы видим множество публикаций на эту тему. И ей бы хотелось, чтобы, ну, возможность союзничества Беларуси и России была нарушена, чтобы никогда в перспективе, даже если Украина окажется в НАТО, и Беларусь с Россией будут воевать с НАТО, белорусские войска не воевали против Украины, потому что это большое усиление России. Так что я думаю, это мы имеем дело с той самой информационной войной, и многие журналисты, к сожалению, даже невольно в ней участвуют, а многие вольно, потому что важно не то, что происходит, а как это в медиапространстве вот отражается.
Литерально годину тому стало вядома, что Владимир Путин затвердзіў новую концепцию вонкавай политики России, у якой говорится, что в международных отношениях повялічваецца роля фактору силы. У документе прописано про обострение политичных, социальных и экономичных супярэчнасцяў, и калі цитовать, то говорится так, что існуючыя военно-політычныя союзы не здольны забяспечыць супрадзеянне ўсяму спектру сучасных выклікаў і пагроз. Ну, даволі так не дакладна. Ладно, все написано в этом документе. Але тут можно шукать и до нас некую погрозу, и погрозу выклик некий украинцам и Западу. Как вы бачите это?
Ну, как мне кажется, документ называется о внешней политике, а он для внутренней приспособлен. Мы с вами видим, что в условиях, когда экономика России находится в рецессии, причем жизненный уровень упал очень сильно, а доходы самых богатых, самых бедных в 300 раз различаются. При этом рейтинг Путина 84-82%. Почему? Любая власть в ситуации внутренних экономических трудностей пытается разыграть. Раньше это была победоносная, маленькая война. А сейчас информационная и большая война. То есть, в принципе, необходимо разыграть ситуацию так, как будто завтра война, и надо сплачиваться, группироваться вокруг вождя, верховного главнокомандующего. И это позволит внимание людей отвлечь от их внутренних повседневных проблем. Это мелочь по сравнению с угрозой извне.
Ну, эта теория, концепция была прописана еще у Орвелла, там тут ничего нового нема. На жаль, часу не шмат, у нас осталось, литерально хвилинка, и на развитание хотелось бы спытаться. А ці здольная увогуле финансовая Россия воевать 10 еще опроч Украины и Сирии?
Я думаю, что вот это правильный вопрос. Нигде она больше не может одновременно воевать, потому что она необходима контролировать ситуацию в Донбассе, защищать Крым, освобождать Сирию и, кроме того, готовиться к нападению из Афганистана, где скоро могут появиться эти самые ИГИЛы, которые ясно, что сбегут скоро из Сирии, потому что все-таки силы России больше, но они объявили о том, что они будут воевать с Россией на ее территории своими методами. Так что сейчас, я думаю, Россия не до Белоруссии, даже не до Украины и даже не до НАТО. Сейчас у них задача стоит для того, чтобы свою территорию обеспечить от международных террористов и экстремистов.
Дякую за размову. Нагадываю, что размовляли мы с военным экспертом Александром Алесиным. Ну и эксперт каже, что бояться нам нема чего, не глядяши на 4000 вагонов из России.
Вагоны не воюют, воюют люди.
Дякую еще раз за размову. До побачення.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». 30 листопада у Белтелерадиокомпании одобрали потенциальных белорусских удельников Евробачини 2017. У финал за место запланованных 15 пропускают только 13 выканавцев. З ведомых гуртов гурты Нутеки, Наполи, Нави. Про гэта и не только Маша Колесникова поразмовляла у студии с сябром журы Сергеем Андрияновым.
Привітанне сябры, привітанне Сергей.
Привітанне.
Чаму менавіта 13 і чаму менавіта гэтыя 13?
По положению конкурса в финал должны пройти не более 15 участников, поэтому, как всегда, перед жюри стояла задача отобрать лучших. У меня было из всех прослушанных 6 исполнителей, которые должны были стабильно пройти в финал. И как и в прошлом году, так и в этом я видел десятку финалистов. Я могу назвать этих 6 исполнителей, которые меня по-хорошему впечатлили. Это Александра Ткач, Владислав Курасов, группа Нутеки, Анжелика Пушнова, Никита Ходос и Анастасия Шеверенко. Мне кажется, вот эти ребята по итогу и будут 20 января сражаться за победу, за путевку в Киев. Когда сложились вот эти 6 исполнителей, чтобы, наверное, добирать уже до 10, у меня были под вопросом еще Нави, Капустин, Ален Хит, Наполи и дуэт Лермонт и Джулик.
Джулик.
Поскольку членов жюри 10, скажем, от одного меня ничего не зависит, поэтому я доволен, что мои 6 исполнителей прошли, но, в принципе, я видел финал из 10 исполнителей.
А я чему именно это 13? Чтобы до 15 у жюри все же не хапило тех самых добрых номеров?
Вы знаете, даже если приплюсовать, как бы вот я даже к своим вот эти, которые у меня под вопросом, 15 не получается.
Угу. Потому что заявок было мало, и все же, ну, не было с чего выбирать.
Как я лично персонально для себя вижу, не было из чего выбирать. Не было того продукта, который хотелось. Вот в прошлом году был, скажем, очень такой серьезный, сильный финал, 10 исполнителей, и, в принципе, любой из этих 10 достойно бы смотрелся на самом Евровидении в Швеции. И в этом же году, в принципе, это у меня третье журийство мое, и я вот, когда отбираю, я вот смотрю на исполнителя, и вот так вот, если я его автоматически в голове переношу на сцену Евровидения, если он смотрится, плюс, конечно, там доработать полгода, если все хорошо, то он проходит. Я лично сам не сторонник того пропускать финал, потому что пропускать финал, как в этом году, в принципе, случилось даже вот с группой «Нави». Я когда шел на отбор, ехал, я был убежден, что они будут мои фавориты, фавориты жюри, фавориты всех и вся, после прошлогоднего успеха их и заявленной композиции. Но, к сожалению, у меня лично произошло разочарование в выбранной композиции. Они даже вот не были в этой, в моей шестерке сильных.
А чего не хапила композиции «Нави»?
Во-первых, мне кажется, она тяжелее на восприятие, нет легкости. И в том году была настолько гармония, я имею в виду вот эти звуки, которые они извлекали, и уже автоматически, когда они подготовились к финалу, пиар-компания уже строилась на букве «У» нескладовая, которая у нас mm-hmm. присутствует в алфавите, и на птушках, а тут вот как бы такая вот, ну, какая-то потерянность. Мне сложилось впечатление, что вот просто вот как-то от безысходности они подали заявочку как-то.
Але яны кажуць, што увогуле яны нарэшце з трэцяга разу толькі зразумелі сваю мэту, маўляў, вось мы хочам быць першымі, хто на беларускай мове прадставіць беларусны Еўрабачанне. Дарэчы, чаму так мало песен на белорусской мове потрапило в финал? Одна.
Я, ну, как бы, в принципе, сторонником и являюсь, чтобы Беларусь представляла песни на белорусском языке, но было около 10 песен, но, опять же, пропускать песню в финал, потому что на белорусском языке, угу. это не вариант. Хотя, то есть, есть над чем подумать, не было стильных песен. Не было выдержанных песен на белорусском, скажем, ну, достойных. И скорее «Нави», они все-таки должны понимать, что они прошли финал, потому что они «Нави», а не потому, что у них хорошая песня.
Был еще один, скажем, таки прецедент, коли на сцене заявился Виталь Воронко. У всех, кто в данный момент вот побач со мной, находился в зале, но не вот с полегкой вздохнули, мовляв, о, хоть нечто такое гумористичное, нечто такое веселое, может быть, легкое для воспримания, а не вот то и такое сур'ёзная, патасная і занудная, як у нас звычайна бывае. Але Варанко пры гэтым пры ўсім, у некім сэнсе раскручаны чалавек ужо на захадзе, я думаю, што яго пазнаюць тыя, хто глядзеў гэтае брытанскае шоу, праўда, ён не патрапляе ў фінал. І многія зноў задаюцца пытаннем, пра што думае сабе журы.
Буду гаварыць снова і персанальна за сябе, о чём я думал, когда я узнал, што Варанко подал заявку, я был очень этому факту рад, потому что у него уже есть легенда, которая будет на него же и работать, как и на Беларусь. И, в принципе, образ ракета, Баян, угу. как бы это все гармонично, все красиво, но когда я увидел, с какой компанией он пришел и как выступал, мне кажется, вот эта компания его и подвела.
Ты маешь на вазе что?
Медведь, балалайка, тем более, вот я опять же персонально за себя, медведь, балалайка, я когда сразу увидел, это ассоциации не с Белоруссией, а с Россией, и такой момент тоже учитывается, он здесь есть. И мне кажется, если бы даже Виталий был по итогу один, и даже без ракеты, это бы выглядело гораздо лучше, и, возможно, бы тогда шла речь о выходе его в финал.
Сергей Андрыянаў, нагадаю, сябра журы нацыянальнага адбору на Еўрабачанне 2017, зараз у нас у эфіры. Дарэчы, атрымліваецца, што ў мінулым годзе таксама быў такі прэцэдэнт з гуртом «Зомбі». Яны ўсім вельмі падабаліся, і яны не прайшлі зараз нешта падобнае з Варанко. Чаму журы баіцца фрыкаў?
Нет, журы как бы не баіцца фрыкаў. Журы рада фрыкам, но, скажам, такого достойного уровня. Не дешёвого уровня. Mm-hmm. То есть, ну, даже вспомним там прошлогоднего Виталия Карпанова. Ведь даже группа Дроздена может поехать на Евровидение, но надо посмотреть, как, к примеру, делает эта группа Ленинград, или это делает Сдобший Сдуб в Молдове, и как делаете, ребята, вы. Не превращать это в какую-то местечковость, трэш такой угу. вот.
Сергей, атрымліваецца, что некоторые удельники сёлетняга отбору засвяціліся на вядомых телешоу. Я маю на увазе, например, Петра Клюева з «Амплітуды смелости», так, где он, в принципе, добра себе подказал и имел нават падтрымку Меладзе у выпадку того, калі б, например, вы яго отобрали. мы тут говорили про то, что вы не пропускаете трэш. Я спадзяюся, Пётр Клюев, это не трэш?
Нет, Пётр Клюев это не трэш. Мне подобается Пётр Клюев, что он робит, «Осторожно, листопад», там «Плету до смелости», угу. У меня есть яго диск с 7 композициями. Але, наверное, это был не его год, я вот так скажу. Мне кажется, надо отправлять личностей. Я вчера смотрел, я искал личностей. Почему Украина так успешно выступает на Евровидении, и так же, как и мы, 14 лет? Но она уже имеет 2 победы и фактически каждый раз в пятерке лучших композиций. Mm-hmm. Они отправляют личности. Нам надо взращивать, воспитывать, искать этих личностей, а не отправлять, потому что отправлять.
Все, чему в этом году мы не бачили заусягдаю? Так, это Гюнеш, Жанет, мог бы там податься, может быть, Тео еще раз?
Да, мне кажется, было 3 основные причины. Это, безусловно, одна из первых причин, это то, что Алена Ланская заявила в июле месяце, что у нее готова песня для Евровидения, считая ее зоркой, конкуренткой, то есть не стали. Потом было заявление Макса Фадеева, угу. И, безусловно, я думаю, победа Алексея Гросса, в том числе на Славянском базаре, ходили слухи, что вот он поедет. Вот эти 3 основные причины, и как бы все...
Угу. Махнули рукой. Да. А не может все ж цікавість до Евробачення падает?
Закончилось поколение, которое росло на «Фабриках звезд», «Народных артистах», угу. И все. Сегодня, кому 20 лет, они не смотрят Евровидение. Смотрят Евровидение от 25 тех, кто еще, которые, как я их называю, старые и молодые. Поэтому, я думаю, в принципе, она сейчас падает, и сейчас, наверное, будет какой-то новый конкурс, причем, я думаю, на просторах интернета, который вызовет новый интерес. Времена Евровидения прошли, к сожалению.
Я нагадаю, что гостем сегодняшнего эфира был Сергей Андреянов, журналист и сябра журы национального отбора на Евробачении 2017. Дякую, Сергей, за размову.
Дякую.
На Еврорадио новины спорту. Молодая белорусская биатлонистка Дарья Юркевич сенсационно завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 15 километров. Первый этап Кубка Света стартовал в шведском Эстерсунде. Дарья – один из сотни удельниц гонки, якая не допустила ни водного промаху на 4 огневых рубежах. Вот что она сказала после церемонии узнагороджения.
Все-таки я никогда даже в десятку не попадала на Кубках мира, а здесь и для меня сюрприз, и для команды, и, я думаю, для болельщиков, и для зрителей. Цель было чисто отстрелять, потому что я понимала, что ноль — это он творит чудеса. И как сегодня оказалось, это на 100% так сработало. Я думаю, при такой ветреной обстановке сделать ноль, и можно показывать высокие результаты.
Брэсцкий гандбольный клуб имя Мяшкова у 9-м туре Лиги чемпионов сгулял ничию со шведским Кристианстадом 29-29. У гэтым поединку обедве дружины завоевали по 1 очку. Их у брэсцкого клуба теперь стало 9, и он размещается на 5-м месте. Брэсцтаўчане у Лизе чемпионов у гэтым годе провели опошний матч. Гульни групповой стадии одновятся у лютым 2017-го. У плей-офф континентального турниру выйдут наимоцнейшие 6 команд группы. Барысаўскі Батэ распачаў анансаваныя раней змены ў складзе. Кантракт з клубам падпісаў хаўбек Яўген Бярозкін, які на працягу 4 апошніх сезонаў выступаў у наваполацкім «Нафтане». У вышэйшай лізе на рахунку Бярозкіна 37 матчаў, 2 галы плюс 1 выніковая перадача. У складзе моладзевай зборнай Беларусі ён сыграў 5 гульняў. Норвежец Магнус Карлсен оборонил титул чемпиона света по шахматах. И он нанес поражение россиянину Сергею Каракину. 55-й матч за шахматную корону проходил у Нью-Йорку за 12 листопада. После 12 партий лик был ничийный 6-6. У вынику все вырашил тайбрейк, у яким перемогу с ликом 3-1 отримал норвежец. Варто означить, что Магнус Карлсен перемог у свой день народжения. 30 листопада ему исполнилось 26 годов. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Маем працяг гісторыі пра дом нумар 100 на вуліцы Ліпкніхта ў Мінску, які нібыта на тыдзень трапіў у сярэднявечча. Яшчэ ў мінулую пятніцу ў 4-м пад'ездзе дома перастала працаваць каналізацыя, і жыхароў першага паверха стала літаральна заліваць суседнімі нечыстотамі. І вось нарэшце камунальнікі нібыта пачалі рамонт каналізацыі. На месцы падзею пабываў наш журналіст Павел Свярдлоў. Працяг тэмы ў яго матэрыяле.
Что ты там сидишь? Очищай, сидишь. Сиди, ну. А то я говорю, правильно, вот складывается впечатление, что жертву ничего не делает.
Жыхары мінскай хрушчоўкі на вуліцы Ліпкнехта, якія ўжо амаль тыдзень жывуць без вады і каналізацыі, нарэшце дачакаліся ўвагі камунальнікаў. 25 лістапада побач з домам здарылася аварыя. Чыгунная каналізацыйная труба трэснула і літаральна склалася глыбока ў зямлі. У выніку ўвесь першы паверх дома шосты дзень вычэрпвае з ваннаў ды ўнітазаў фекаліі суседзяў зверху, распавядае Святлана Даўгуненка з кватэры нумар 49, першая ў пад'ездзе.
Понимаете, мы туалетом не пользуемся. Мы ведро и выносим на улицу. Допустим, у меня дети школьники, в университете уже учатся. Там на работе муж, и все это где-то на работе мы оставляем. У меня муж уже с детьми ночевал сегодня у друга. На кухне вот мы пользуемся, допустим, когда водой, я выношу на улицу, потому что я не хочу потом вылавливать это все из своего унитаза, вычерпывать.
Раницей 1 снежня до хрущевки нареште набегли коммунальники. Побач за уваходом у подъезд разобрали плитку. На глубине прикладно у 2 метра рабочыя намацалі тую самую пераламаную трубу, якая не дае працаваць каналізацыі. Хлопец у жэсаўскай робе кажа, што не ўсё там так проста. Другі рабочы падымае крышку каналізацыйнага люка. Першы пачынае вядром вычэрпваць з яміны нечыстоты, у якіх стаіць амаль па край ботаў, і вылівае іх у каналізацыйны люк. Кіруе працэсам намесніца дырэктара ЖЭО нумар 3 Маскоўскага раёна.
Здесь доступа не было. І для того, щоб проводить земляные, надо было открывать распковки по правилам. Там газ проходит. Это же не то, что захотел раз, оп, спецтехнику вызвали. Вчера еще раз вызывали, промыли специально, чтобы установить конкретно, на каком расстоянии пролом. Я же говорю, видите, газовая труба, табличка. Хорошо, если газ проходит, так как на той табличке. Потому что бывают ситуации, когда бывает нюанс.
У подъезда по-ранейшему няма воды. Гарачую еще у понеделок отключил ЖЭС. Холодную – жыхары першага поверха, каб суседи сверху не карысталіся каналізацией. Бабуля с кватэры нумар 50 выливая нечистоты просто в окно. Жыхары кватэры нумар 51 у ночи по чарзе дежурать побач з унитазом. Комунальники обяцали отремонтовать канализацию не ранее за пятницу, ти нават у неделю, але после вмешательства СМИ ситуация изменилась. На лаве побач с подъездом ляжит новая пластиковая труба. Комунальники обяцают поставить ее на место старой, чыгунной, тягом нескольких годинов. И так вернуть подъезд с середневечча у сучасный Минск, где, каб сходить у прибиральню, не треба шукать горшок, а после выносить его на улицу. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
А я нагадаю, что по выниках 2016 года белорусы будут оплачивать 60% кошту послуг жилево-коммунальной господарки. Про это 30 листопада заявил наместник премьер-министра Анатоль Калинин. По водле его слов, ранее планировалось 50%, однако с уликом шерогу реализованных программ заявился инший узровень 60%.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Джей Морс» першы ў Беларусі запісаў прафесійны музычны кліп, цалкам зняты на телефон. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Гурт «Джей Морс» прэзентаваў відэа на песню «Не мой дождж» з альбома «Паветра». Гэта першы ў Беларусі прафесійны музычны кліп, цалкам зняты на мабільны тэлефон. Ролік распавядае пра каханне маладой і прыгожай пары. Таму без тэлефона ў сюжэце тут абысціся проста не магло, гаворыць рэжысёр кліпа Андрэй Грынько. Але мы вырашылі пайсці далей і паглядзець скрозь аб'ектыў мабільнага на ўсю гісторыю адносін. У актыве «Джей Морс» таксама першы беларускі інтэрнэт-сінгл, першы тайм-лэпс пра прыгажосць Беларусі, першы жывы выступ беларусаў у самалёце, першы беларускі відэаканцэрт у фармаце 360 градусаў і шматлікія іншыя праекты. Цяпер калектыў працягвае тур па Беларусі ў падтрымку альбома «Паветра». 2 снежня музыкі выступяць у Рэчыцы. Найблізкі выступ гурта ў Мінску адбудзецца 14 лютага ў Прайм-хол. Гурт Guns N' Roses запустив свою власну онлайн-рулетку. Де стосування створено сумісно з компанією NetEnt. Виглядає воно як екран звичайного автомата «Однорукий бандит». Тільки замість звиклих бочонків ди ягодок – офіційні логотипи ди шрифти музиків. А проч того, у онлайн-рулетці можна почути класичні хіти команди «Welcome to the Jungle», «Sweet Child of Mine» і «Paradise City», а так само побачить кліпи. Де стосування доступно для iPhone, iPad і мобільних прилад на платформі Android. Так само у його можна гулятися на звичайному комп'ютері чи ноутбуку онлайн. Мінгарвиконкам видав гастрольне посвідчення на народний альбом. Концерт відбудеться у клубі Prime Hall 24 лютого. Про це Єврорадіо повідомив організатор імпрезу Володимир Шаблінський, керівник концертного агентства «Шаблі».
Розрішення на мероприятие получено, договор аренды месяц назад еще заключен. Агентство «Шаблі», я лично благодарим Главное управление по делам молодежи и культуры Мингорисполкома за понимание ситуации в развитии белорусской культуры и, соответственно, руководство торгового центра «Замок», то есть владельца площадки Prime Hall, за заключенный договор аренды.
По словам Шаблинского, альбом будет установлен по мощности в первопочатковом выгляде и при уделе тех музыков, которые записывали и выконывали его 20 годов тому. А это Левон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров да иншие. Простое, что с середины 2000-х НРМ с Дмитрием Войтюшкевичем, Александром Помидоров и иншие белорусские музыки несколько раз утрапляли у черные списы, народный альбом не играли в Беларуси больше за 10 годов. 4 вересня 2016 года концерт, присвячений 20-годию альбома, отбылся у Белостоку. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается тягом опошней годины. Для вас працавала информационная редакция Еврорадио, да я, Лиза Кучаровая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Беларусь у европейском фокусе.